Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Об этом будущем, в частности, в январе этого года говорил Клаус Шваб, президент Всемирного экономического форума в Давосе, когда он сделал, в общем, впечатливший многих доклад о четвертой промышленной революции. То есть совершенно очевидно, что наступает сейчас новый технологический уклад, и пришло время нам об этом поговорить и уже понять, собственно, тот вот уклад, в котором мы живем, и чем четвертая промышленная революция отличается от предыдущих трех. И разобраться в этом нам поможет Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте.
Ну вот вы об этом писали уже и в «Ведомостях», и еще в разных изданиях. Скажите, в чем, собственно, суть четвертой революции? Какие у нас раньше были индустриальные революции? Первая – это пар, да, как я понимаю, паровая машина.
Здесь нет никаких споров, сомнений. Первая промышленная революция считается, что появилась с появлением паровых машин. Революционный процесс продолжался достаточно долго. В 17 веке было собственное изобретение, продолжался на 18-м, 19-м веках в некоторых странах. Вторая промышленная революция была связана с появлением конвейера и с появлением электричества. Ну, такой классический пример, обычно, который приводит это заводы Форда. Дальше сложнее.
Это конец 19-го, начало 20-го века. Революция.
А третья революция, собственно, 20 век, там, условно, середина 20 века, появление компьютерных технологий, автоматизация производства. И здесь вот как раз уже начинаются всякие разногласия по поводу терминологии, потому что многие считают, что третья промышленная революция вовсю еще идет и вовсе не закончена. Другие эксперты считают, что вот то, что происходит сейчас, это совсем другой процесс, и не случайно он называет именно четвертой революцией. Термин, кстати, этот был предложен, вообще этот подход был предложен немцами несколько лет назад. Меркель с ним выступала, с этим подходом. И, собственно, то, что Шваб сейчас на Давосском форуме это обозначил, мне кажется, здесь важен факт, что есть понимание того, что эта промышленная революция, она не просто промышленная, она очень серьезно повлияет на всю экономическую ситуацию в мире.
То есть, как я понимаю, вот совсем если просто объяснить, как я пытаюсь себе это представить, третья промышленная революция, она была связана с большой степенью с информатизацией и, в общем-то, более-менее отдельно существовала реальная экономика, да, и виртуальная экономика. Существовал интернет и существовало промышленное производство. Была старая экономика, была новая экономика. А четвертая, она сливает старую и новую экономику в одну какую-то вот такую мегасистему.
Более того, она сливает вот в эту мегасистему и средства производства, и, собственно, продукцию. И вот это вот, наверное, очень интересный момент, потому что третья промышленная революция, та автоматизация, которая произошла, она позволила убрать, в том числе, кстати говоря, многие рабочие места, поэтому тоже повлияло на общую экономическую ситуацию. Но, тем не менее, все процессы через компьютер сейчас контролируются человеком. А в четвертой промышленной революции тот продукт, который производится, он сам может взаимодействовать со станком, с конвейером, сам может взаимодействовать с потребителем, потребитель может на все это влиять, и появляются связи, которых раньше просто не то что не существовало, их даже мало кто мог себе представить.
То есть человек понемножку удаляется, вещи начинают... Это тот самый интернет вещей, о котором доводится слышать?
В том числе, по поводу того, что человек удаляется, вот интернет вещей стал тоже таким знаковым моментом несколько лет назад, когда количество предметов, подключенных к всемирной сети, превысило количество людей. Это произошло там где-то в 2009 году. Теперь эти вещи начинают взаимодействовать с собой без участия человека, что, с одной стороны, очень интересно и вдохновляет, с другой стороны, многих пугает.
Вас это не пугает? Это не пути к матрице вот этой братьев Вачовски?
Да, очень много на эту тему споров, разговоров. Я уверен, что это нас еще напугает в том или ином виде. Я сейчас очень сильно увлекся такой наукой, которая называется нейроэкономика, и вижу, какие возможности появляются. Это немножко сейчас из другой серии.
У нас был до вас два или три эфира назад Василий Ключерев.
Он был
гостем нашей программы.
Собственно, он меня вдохновил во многом на эту тему. Сейчас, кстати, я его курс на Курсере прохожу. И он человек интересный, сама по себе наука интересная, новая. И вот когда чем больше я о ней думаю, тем больше понимаю, что рано или поздно, и скорее уже рано, настанут те времена, когда на человека можно будет влиять очень сильно на принятие его решений, на его выбор и так далее. И, собственно, возвращаясь к интернету вещей, интернет вещей был назван одной из угроз какой-то американским исследовательским центром. Я сейчас боюсь наврать, это, по-моему, американская разведка обозначила как одна из национальных угроз возможных, потому что проникновение интернета в нашу жизнь становится неожиданным, непредсказуемым в тех местах, которых мы не ждем. Не знаю, в упаковке продуктов, в этикетках, в каких-то частях, не знаю, в тостере, в кофемашине, в холодильнике и так далее.
Все превращается в чип. Как машина, машина – это чип на колесах. Там холодильник – это тоже чип охлаждающий.
Да, и для меня еще такой интерес этой четвертой промышленной революции заключается в том, что фантастическая скорость этих изменений, вот то, что раньше происходило столетиями или потом десятилетиями, сейчас происходит просто там за год, за несколько лет, иногда за несколько месяцев, появляются совершенно новые технологии, новые приборы. Ну, собственно, всем известен, наверное, многим известен закон Мура, такой эмпирический закон, который создатель Intel обозначил еще в 1965 году.
Удвоение вычислительной мощности.
Удвоение вычислительной мощности. Он говорил про количество транзисторов, размещенных на одном кристалле, что они удваиваются каждые два года. Собственно, потом это был переработан закон как раз в удвоение вычислительной мощности. И даже там говорили про 18 месяцев удвоения каждого сигнала. Ну, неважно, это уже детали. Смысл в том, что это идет по экспоненте, и, соответственно, скорость изменений просто фантастическая. Что нас ждет дальше, даже страшно себе представить.
Это вот я пытаюсь сравнить это с вебом 2.0. То есть изначально, как я понимаю, да, у нас был интернет примерно как средство массовой информации, которое нам транслировало что-то, так сказать, от сервера, что-то от производителя контента. Потом появился веб 2.0, когда мы сами начали уже формировать свою сеть, да, сами начали прорастать вот эти вот горизонтальные взаимосвязи. Так это в своем роде тоже развитие вот этого веба 2.0, то есть это уже даже не мы, а сами вещи, которые вокруг нас, они начинают горизонтально между собой общаться без посредства центрального сервера.
Абсолютно верно. Это, собственно, то, что часто и называют революцией, промышленной революцией четвертой, но и не исключает активное участие людей. То есть, например, одно из последствий или один из элементов этой четвертой промышленной революции – это кастомизация производства, то бишь есть возможность создавать продукт, необходимый конкретно вам, с теми пожеланиями, которые именно вы хотите учесть и так далее. И делать это максимально простым способом взаимодействия напрямую, собственно, с производством, с конвейером.
Ну да, грубо говоря, тот же 3D-принтер может индивидуально и каждый раз не нужно штамповать. Это не, как бы даже это опровергает вот эту вот весь 20 век, эпоху массового производства, эпоху штамповки массовой, да, то есть мы переходим к индивидуальному. Ну, собственно, смотрите, ну, кастомизация же вроде она всегда, ну, не всегда, но лет 20 она уже была, да, там какая-нибудь там BMW на конвейере собирается, каждая она уникальна, к ней подвозятся ее уникальные запчасти, тут, пожалуйста, там бежевые сиденья, тут вам коричневые сиденья.
Ну, во-первых, это все-таки иллюзия кастомизации, потому что BMW или любой другой автопроизводитель предлагал вам выбор из неких общедоступных опций. Вы из нескольких элементов могли выбрать интерьер себе, или цвет, или комплектацию автомобиля. А здесь же речь идет о том, что вы, например, просканировав свою ногу, можете сделать именно кастомизированный ботинок только для вас. Он будет действительно уникальным, в отличие от BMW, которых таких уникальных пользователей может быть достаточно много. Плюс это меняет, вот все-таки возвращаясь к экономическому форуму, меняет очень многие устоявшиеся практики, которые совсем недавно казались новыми. Я там каких-то 15 лет назад учился на программе MBA, и нам рассказывали, как один из передовых подходов с технологией just-in-time, это когда все, так сказать, производство...
Ну да, как бы нету складов, наш склад это море, и подходит запчасть в нужную секунду, в нужное место.
Да, и это целая технология, это целые специалисты, которые этим занимались или занимаются пока еще. А сейчас это все вот будет опять-таки заменено тем самым взаимодействие между вещами фактически отпадет необходимость, например, в таких подходах. То есть очень большие изменения нас ждут и в профессиях, и в взаимодействии, и во всем остальном.
А это вообще тогда конец эпохи массового производства? Производство становится более локальным, более местным, более ремесленным и привязанным. То есть мы возвращаемся фактически в эпоху средневековых гильдий, когда заказчик приходил к сапожнику, тот снимал мерку с ноги и точал ему сапоги.
С точки зрения тренда, как это ни парадоксально звучит, именно так. Но, как известно, все развитие идет по спирали. Вот здесь тоже определенная спираль. Просто на новом уровне мы возвращаемся вот к тому самому индивидуальному подходу. Я думаю, что еще долгие годы или десятилетия массовое производство, безусловно, будет сохраняться. Но рост вот таких индивидуальных историй, думаю, что будет расти экспоненциально просто.
Как это повлияет на структуру занятости? Будет рост производительности труда, все как по Марксу, по потере рабочих мест?
Однозначно повлияет. Вспоминая Маркса, вспоминая основные компоненты труд и капитал, повлияет и на капитал, и на труд, на самом деле. Есть оценки на Давосском форуме, насколько я знаю, они тоже приводились по изменениям в структуре занятости. Высвободится рабочих мест больше, чем появится новых, поэтому, безусловно, это проблема, это вызов, который еще, наверное, большинство стран не осознает и об этом мало думает, но об этом точно надо думать. И, в общем, примерно понятно, в каком направлении.
Ну, в направлении как-то гасить и закрывать вот эти новые социальные разрывы, находить программы социальной помощи?
Не только. Для меня это вторичная история. Это скорее как раз реакция на то, что не успели сделать раньше, не подумать раньше. С моей точки зрения, здесь очень важно менять подходы к образованию, менять подходы к освоение новых профессий, ломать какую-то психологию, в том числе образовательных всех процессов, потому что, опять-таки, вот если сравнивать с, мы сегодня вспоминали, там, 19 век и времена раньше, когда-то одна и та же профессия передавалась из поколения в поколение. Если человек был сапожником, то, скорее всего, его сын был сапожником, внук, правнук и так далее. А потом появилась смена этих профессий каждое поколение. Мы сейчас живем примерно в это время. Но сейчас уже ситуация меняется таким образом, что многим, особенно молодым людям, придется и, собственно, профессию несколько раз в жизни менять.
Да, это часто. Даже в университете иногда я говорю, что вот вы поступаете в университет, вы не профессию получаете, да, вы получаете как бы удочку, способ общаться с действительностью, потому что к тому моменту, когда вы выпуститесь этой профессии, еще, может, ее нет и сейчас, но она появится через 5 лет, когда, или там через 6 лет, когда вы выпуститесь из магистратуры.
Но, к большому сожалению, таких профессоров, как вы, которые так говорят и так к этому подходят, их пока еще подавляющее меньшинство. И все-таки в основном преподаватели дают, именно учат профессии, не думая о том, что действительно через там, сколько-то лет их эта профессия может уже не стать. И я думаю, что вот подходы к образованию, безусловно, должны в этом плане измениться для того, чтобы делать человека более готовым к изменениям, более готовым к каким-то новым вызовам и менее зависимым, может быть, даже, как это мне сейчас не странно прозвучит, от каких-то знаний, которые прививаются в школе и в университете.
Мы продолжим наш разговор с Алексеем Комиссаровым, директором Фонда развития промышленности, через несколько мгновений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Программа «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которой уже наступило. В студии Сергей Медведев и наш сегодняшний гость Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности. Человек, который нам сегодня рассказывает о четвертой промышленной революции, об интернете вещей, вот вся эта новая тематическая вселенная, которая так в этом году очень активно была заявлена на Давосском экономическом форуме. И в частности, во второй части нашей программы поговорим и о том, какое к этому отношение может иметь Россия, как вот в этой четвертой промышленной вселенной может фигурировать российская экономика, российское население. Но прежде я хочу, Алексей, спросить вас, как, собственно, участника вот этой вот четвертой промышленной революции. Вы же, так сказать, не знаю, поделюсь секрет, тесловод.
Секрет, да.
Вы тесловод. Вы один из сколько в России? Человек 200, я слышал.
Вы знаете, сейчас уже, насколько я знаю, около 1000. То
есть около 1000.
Достаточно большое
количество. Ну вот расскажите, как ваша Тесла, потому что я так понимаю, что Тесла это вот одна из тех вещей, которые, вот этот самый интернет вещей, которая сама общается с другими объектами, с интернетом, даже помимо вашего там обновления, получает какие-то ночью и так далее. Как это все происходит?
Знаете, я вообще фанат электромобилей по разным причинам, и фанат Теслы в частности, но сейчас не буду про все преимущества рассказывать электромобилей и Теслы, скажу только о том, о чем спросили вы. Действительно, это уникально, автомобиль становится лучше. Одна из вообще уникальных историй в Тесле связана не с самим автомобилем, не с электроприводом, а с тем, как организованы продажи, что нет дилерской сети, практически нет никакого технического обслуживания, автомобиль не требует ремонта, если, так сказать, не попадать в аварию, если никаких неприятных таких историй не происходит. Нет никакой замены масла, свечей, регулярного техобслуживания.
Там движущихся элементов.
Их очень мало, я боюсь сейчас назвать точное количество, думаю, что больше 8, но точно немного. И даже тормозные колодки за счет рекуперации изнашиваются гораздо медленнее, и, собственно, один из немногих элементов, которые требуют замены, но через большой промежуток времени. Так вот, уникальность этого автомобиля в том, вот у меня Тесла уже 2 года. У меня много раньше было в жизни автомобилей, хороших и разных. Это первый автомобиль, с которым я за 2 года ни разу ни на какое техническое обслуживание не ездил. И при этом этот автомобиль становится лучше и лучше.
То есть это же биологический принцип эволюции. Машина эволюционирует.
Да, это просто вот удивительно. То есть возможно, что там завтра я в нее сяду и узнаю, что она что-то еще научилась делать. Она связывается через интернет, так сказать, с центральной станцией и получает все новые и новые обновления, которые упрощают, улучшают жизнь. Такие, в основном, это мелочи, но мелочи очень приятные. Например, там, подъезжая к парковке, где мне нужно было поднять кузов автомобиля, чтобы проехать какую-то неровность, да, он это место запоминает и сам уже в этом же месте делает этот подъем. Или запоминает мои привычки и к моему выходу из дома сам подогревает автомобиль, делая, так сказать, более комфортным начало движения. И вот таких историй очень много. Сейчас, собственно, Tesla уже включается в режим беспилотного вождения. Это, кстати говоря, тоже наше будущее вполне себе уже обозримое.
Вот я хочу, давайте нашим слушателям назовем какие-то основные параметры вот этого будущего. То есть интернет вещей, первое мы сказали. Второе, вот самоуправляемые автомобили. Что еще сюда можно отнести? 3D-принтер, наверное?
Ну, 3D-принтинг, безусловно, это такая тоже технология, которая входит в нашу жизнь. Вообще аддитивные технологии, они принципиально отличаются от того, что делали до этого, когда отсекали ненужное, как известный скульптор говорил.
Как Микеланджело.
Да. А чтобы сделать скульптуру очень просто, надо просто убрать все ненужное. Вот сейчас от этого принципа отходит и приходит к принципу природному, когда, собственно, создается нужное, а не отсекается ненужное. Это вот главное преимущество такое, может, фундаментальное аддитивных технологий.
Uh-huh. Это аддитивная технология.
Это аддитивная технология, да, то есть когда добавляется, да. а не убирается
не обточка деталей, да. А как бы рождение. Как...
Да.
Действительно, вот то, что вот уже который раз вы говорите, то, что мы говорили, биология, вот это постоянно биологические принципы, принципы органического роста.
Все-таки используются... природа мудрее.
Да.
Поэтому, конечно, это то, что нас ждет. Нас ждет изменение в медицине, безусловно. Это та сфера, которая сейчас тоже будет меняться фантастическими темпами и меняться в направлении от лечения каких-то болезней, да, к их самой ранней диагностике, предотвращению, профилактике, к персонифицированной медицине, персонализированной, когда лекарство какое-то делается не для всех, а именно для того человека, которому оно нужно, в той дозе, в той дозировке, которая именно этому человеку необходима и так далее. То есть вот медицинские истории, конечно, тоже очень изменят все. Ну и многие профессии просто отпадут. Вот представляете, сколько людей в мире работает водителями, да? Сколько, ну, гораздо меньше, но тем не менее тоже большое количество пилотов, например, самолетов. Самолеты тоже рано или поздно станут беспилотными, в этом, ну, в общем, честно говоря, у меня никаких сомнений нет. Кто-то говорит, что профессия переводчика умрет. Как-то вот мне как-то грустно, жалко, я очень люблю языки. По-прежнему
ну, технический, да, может быть. Ну, доставим уж художественный перевод, я надеюсь, что...
Многие считают, что вообще отпадет необходимость в переводе, потому что, ну, собственно, сейчас уже вот ваш телефон способен перевести и дать вам возможность общаться с собеседником на другом языке. Пока это происходит не очень комфортно, не очень качественно, но, безусловно, через несколько лет это будет гораздо, гораздо лучше.
Ну да, и здесь я просто позволю себе добавить, уточнить, ведь очень часто мы даже не осознаем, что лучше предоставить, дать частям, вернее, не частям, а механическим элементам, да, информационным элементам, вещам общаться друг с другом без посредничества человека. Вот даже такой очень печальный пример. На прошлой неделе было столкновение поездов в Германии, в Баварии, под Эйблингом. Это же человеческая ошибка. Потому что, в принципе, это автоматизированно пропускает поезда друг друга по проходу стрелок. А тут решил диспетчер, вмешался диспетчер, он решил ускорить движение одного поезда. И таким образом человеческая ошибка, которую можно было бы избежать при полной автоматизации процесса, привела вот к этому всему. То же самое, как несколько лет назад, помните, в небе над Швейцарией столкнулись два самолета, и когда наши дети погибли. То же самое, потому что самолеты друг друга предупреждают, когда они веют, и они уходят на разные эшелоны. А тут один из пилотов, да, диспетчер ошибся и вывел на другой эшелон.
Ну вот мы такими неожиданными примерами вышли на фундаментальное различие третьей, четвертой промышленной революции. То есть здесь человек вмешивается и сидит с экраном компьютера, я имею в виду здесь, это в третьей промышленной революции.
Да,
управляет какими-то процессами, а там будут вещи взаимодействовать друг с другом.
И, наверное, последняя большая тема, которую хотелось обсудить в этом эфире, это как во все это вписывается Россия. Потому что с третьей, как видно, как-то не очень мы успели, не очень вписались, в основном на заимствованных, импортированных технологиях. Есть ли у России какие-то шансы, вот так неожиданно, может быть, проскочив целый этап технологический, вписаться в новый расклад?
Вы знаете, я с вами, во-первых, не соглашусь по поводу того, что Россия прям совсем не вписалась в третью революцию промышленную. Конечно, мы во многом отстали, отстаем, но я в силу работы связан с большим количеством промышленных предприятий, в том числе с теми, которые поддержаны Фондом развития промышленности. Я почти каждую неделю вижу лично, на бумаге вижу гораздо чаще, новые предприятия, современные, очень хорошо оборудованные, которых люди являются только операторами сложных станков, сложных механизмов. Поэтому не так все печально, как иногда это представляют. Что касается перспектив, то здесь я считаю, что у России очень большие шансы. Вот главное их действительно не упустить и как-то правильно ими воспользоваться. Связаны эти шансы с тем, что вот то самое мейкерство, это то самое индивидуальное производство, о котором мы уже говорили, и к которому весь мир сейчас присматривается. Там очень востребованы такие таланты, какая-то самобытность, креатив, творческий подход, все то, что по большому счету нашим людям присуще. И если мы сможем создать правильную для этого среду и правильно культивировать все вот эти навыки, то я думаю, что Россия может перескочить через вот эту историю и войти в четвертую революцию достаточно на высоком уровне.
Ну, то есть есть же все-таки в России такая порой вынужденная, порой остаточная, но достаточно уникальная инженерная культура. То, что у нас люди любят влезать в машины, там разбираться что как, а не передавать все дело механике. Ну, вообще, так сказать, по понятию, что, ну, к примеру, мужчина вот в нашей в российской патриархальной культуре, мужик все должен сделать сам. То, над чем принято посмеиваться, да, в такой в культуре городских профессионалов, да, я лучше заработаю деньги и заплачу специалисту. Но в России это до сих пор осталось. Вот, может быть, эта инженерная культура как-то может...
Это правда. Да, есть такой момент, вот Александр Александрович Аузан, декан экономического факультета, любит его приводить в пример. как какой-то западный менеджер крупный сказал, если вы хотите заказать какую-то уникальную деталь, закажите ее обязательно в России. Если вы хотите 10 одинаковых деталей, закажите ее где угодно, только не в России. Такая вот специфика тоже у нас есть. Но я хотел еще о другом моменте сказать. У нас очень мощная до сих пор, к счастью, математическая школа. И это та база, которая точно будет нужна в ближайшее время для развития всех вот этих, для развития интернета вещей, для развития всех самых современных технологий. И здесь у нас тоже есть хороший шанс.
Ну вот осталось бы, да, ко всему этому еще хорошие институты, защиту прав собственности.
Это то, что необходимо для любой экономики и для любой промышленной революции, независимо от ни от чего.
Во всех технологических укладах.
Да, во всех технологических укладах. Это важно, но еще раз хочу сказать, что мне кажется, что у нас есть очень, очень плохие шансы, и я, по крайней мере, в это верю.
Ну да, и с другой стороны тоже, вот в России очень распространено такое, так скажем, то, что называют гаражная экономика, распределенное производство, то есть люди могут работать в каких-то, именно в таких распределенных мануфактурах. И, может быть, вот эта культура ремесленничества, она тем же самым, собственно, гаражным умельцам, когда цена на 3D-принтеры и, так сказать, и на компьютерные вычисления падает до достаточно низких значений, то эти же люди могут изготавливать уникальные объекты.
Но вот в этом плане меня очень пугает то, что происходит сейчас с образование в школах, причем не то, о чем говорят все, а то, о чем практически никто не говорит. Сейчас, например, в школах пропали уроки труда. Их просто нет у мальчиков. У девочек еще бывает есть домоводство, замечательно, готовить учат, там, шить. А вот у мальчиков их практически нет. На бумаге они есть, на деле их нет. Стать хорошим, таким, в лучшем смысле этого слова, гаражником или высококвалифицированным инженером, на мой взгляд, невозможно без тактильных каких-то навыков, без того, чтобы уметь своими руками, пусть элементарные вещи, но обработать какую-то деталь на станке и вообще понимать, как это все происходит. Вот это вот момент, который меня лично волнует, тревожит. Как ни странно, он, на мой взгляд, может аукнуться нам не очень хорошо через несколько лет или через несколько десятков лет.
Ну да, интересно, вы процитировали Аузана, то, что если хотите уникальную вещь, то закажите русским. Если 10 вещей, то закажите не у русских. Здесь Лесков вспоминается с левшой, да, так сказать, хотите подковать блоху. Так что, может быть, действительно наступает некий новый технологический уклад, при котором вот это вот умение подковать блоху неожиданным образом, вот это вот фольклорное, оно каким-то образом вылезет. Ну, хотя при этом хотелось бы, чтобы блоха все-таки продолжала танцевать, а не как в сказке Лескова.
Да, ну, кстати, Александр Александрович Аузан, у него очень много интересных работ на тему социокультурных факторов и как раз специфики нашей страны, специфики нашего народа. И мне кажется, я тоже с ним сейчас много на этой теме общаюсь, что те качества, которые у наших людей есть, они могут очень пригодиться в будущих укладах.
На этой оптимистичной ноте давайте закончим. Я напоминаю, что в гостях у нас был Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности. Мы говорили о четвертой промышленной революции. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».